Все. Начинаем протестантов. Самое важное. Мы будем говорить только по существу, поскольку с основным положением протестантизма вы уже знакомы. Знакомы 4 года тому назад. Некоторые вещи, естественно, нам придется вспомнить, но не просто вспомнить, а мне бы хотелось сделать акценты на наиболее принципиальных положениях, связанных с оценкой протестантизма как такового. В каждой религии, в каждой конфессии основным моментом является сотериология. И вот как раз в этом вопросе мы видим принципиальные отличия протестантизма от православия. Протестантская сотериология исходит из начал католической, в которой доминирующей идеей является идея искупления, выкупа. Мне хочется еще раз обратить ваше внимание на тот момент, который связан с этой идеей искупления. Нужно понять, что употребление этого термина в Священном Писании у апостола Павла является не единичным, а этому термину соответствует масса других терминов, употребляемых им же в описании этой идеи. Наряду с идеей искупления, с понятием искупления, мы видим целый ряд других понятий, которые описывают ту же самую реальность. Вы помните их. Это усыновление, оправдание, примирение, спасение. Позже, уже не в Священном Писании, а в традиции Церкви, в Священном Предании, мы находим новые термины, которые, если хотите, очень полно охватывают всю совокупность этих понятий. Термин «обожение», или по-гречески «теосис». Вот это понятие, оно не случайно возникло в святоотеческой письменности. Вам понятно? Вот есть целая группа понятий, которые выражают дело Христово. Целая группа понятий. Какому из них отдать предпочтение? Каждый из них, кажется, характеризует с различных сторон одно и то же дело. Поэтому мне кажется, что вот этот термин является, ну, говоря по-человечески, чисто светски говоря, просто гениальным термином, поскольку он синтезирует в себе всю совокупность того главного, того самого содержательного, существенного, да, что сказано в Священном Писании, в Божественном Откровении о деле Христа, о Божении. В чем специфика протестантского понимания спасения? Ну, во-первых, если подходить чисто формально, то и здесь мы будем вынуждены различать две стороны – объективную и субъективную. Увы, мы же в школе, в схоле, и нам приходится постоянно обращаться к схоластике, к схоластическому вот этому разделению, анализу, чтобы лучше представить картину. Итак, в чем состоит объективная сторона спасения с точки зрения лютеранства? Состоит в том, и главное, что Христос своей жертвой принес полное удовлетворение Богу Отцу за грехи мира. Ну, вы видите, в чем отличие, во-первых, от католицизма. Если в католицизме только за первородный грех, то здесь полное удовлетворение за все грехи. Вот такова объективная сторона. Я не касаюсь деталей, вы слишком хорошо все это знаете, да, чтобы не повторяться. Я не говорю сейчас о первородном грехе, мы об этом с вами говорили достаточно. Да откуда эта идея удовлетворения? Здесь полное повторение католицизма. Просто здесь нет необходимости говорить. Так вот, в этом специфика объективного понимания, то есть понимания спасения с объективной стороны. В чем специфика субъективной стороны? В том, что это примирение Бога с человеком, которое осуществилось в результате жертвы Христа, в отдельной личности актуализируется только в том случае, когда человек имеет веру во Христа. Только в том случае, если он имеет веру во Христа. Попробуем соединить объективные и субъективные стороны. Что получается? Очень любопытная, я бы сказал, вещь, на которую следует обратить особое внимание. То, что я вам говорил, это все известно. Ну и то, что скажу, конечно, известно, но это очень важная вещь. Мы подходим, если хотите, к самому принципиальному различению между протестантской и православной сотериологией. В чем оно заключается? С протестантской точки зрения не человек меняется, а Бог изменяет свое отношение к человеку. Вы слышите? Спасение – это не акт изменения человека, вы слышите? А это акт изменения Бога. Пожалуйста, обратите на это внимание. В этом вся суть, вся соль, все средоточие, вся сущность. Не человек изменяется в спасении, а Бог меняется. Откуда это проистекает? То есть, каково основание утверждать это? Пожалуйста, вам из Малого Катехизиса цитаты. Человек чурбан. Человек соляной столб. В нем грехопадение, в результате грехопадения не осталось и искры божественного света. Вы слышите? И искры божественного света не осталось. Соляной столб. Человек, оказывается, это просто... Это пылинка, которую ветер может нести в любую случай, в любую сторону. Вот кто такой человек. Отсюда и протестантская концепция спасения. Бог все делает. Человек ничего. Бог меняется. Бог меняет свое отношение к человеку. А не человек к Богу. Здесь, друзья мои, как бы мы ни касались других сторон лютеранского вероучения, здесь мы находим непримиримые противоречия, совершенно радикальные, да, расхождения между протестантизмом и православием. Меня, кстати, очень удивляет, что ведь встречаешься с протестантами, очень же кажутся умные люди, образованнейшие люди, и вдруг... Такое, я бы сказал, детские, элементарные противоречия, которые допускаются в их богословии. Какого рода? Ведь они же так же, как и мы, утверждают, что когда мы говорим слово «Бог», мы говорим, что Он неизменяем. Иначе какой Он будет Бог, если Он меняется? Бог – существо простое, неизменное. Так же, как и мы, они утверждают, что Бог есть существо всесовершенное, которому нельзя ничего прибавить, и ничего у него прибавиться не может, и ничего убавиться не может. Так же, как и мы, они утверждают, что Бог есть совершенная любовь, и, следовательно, его нельзя сделать более любвеобильным или менее любвеобильным. Вы понимаете, со всем этим согласны. Никто из них, вот сейчас сидит вот здесь протестант, они все с этим согласятся. Но что отсюда следует? Если это все так, и во всем этом они согласны, тогда как же понять это странное утверждение? В спасении не мы меняемся, а Бог меняется. Так Он Бог или не Бог? Объяснение очевидно. Все это есть нечто иное, как глубочайшее в своей интуитивности, я бы сказал, в подсознательности, реминисценции, извините за это слово, что я употребляю, вам понятно? То есть вот эти отголоски, реминисценции, отголоски, вот эти воспоминания, вот эти чего? Язычество. Что означали жертвы в язычестве? Это попытка умолить, то есть изменить отношение Бога к человеку. Как язычники представляли себе богов? Подобных нам. Боги это что? Это, то, в общем-то, по своему, так сказать, сознанию, что ли, состояние на люди, только обладающие неизмеримо большими совершенствами, силами и возможностями. Поэтому, если мы оскорбили Бога, какой путь? Какой путь, когда мы кого-то оскорбили? Умолить. Умолить. Жертву чем служить?
средство умаления Бога, то есть изменение отношения Бога к себе. Или умолить, или, помните, где я говорил, что я пословицу? Дары склоняют и помогут. Умолить за грехи, а если что-то нужно, одержать победу где-то надо, давай дары Богам, помогая Тина, пусть он плавится в рамках себя. То есть идея какова? Языческая идея понимания Бога, друзья мои. Какова эта идея? Я сейчас вам сравню, чего обращаю такое внимание на Бога. Какова вся идея именно восприятия Бога в язычестве? Божество можно изменить. Изменить его можно. Божество это не что-то уже совершенное, что не изменяемо, которому нельзя ничего прибавить или убавить. Божество можно изменить. С христианской точки зрения это одна из очевидных ересей или одно из самых очевидных догматических отступлений. Психологически теперь подойти к этому вопросу. В чем дело? Совершенно же очевидно, что это отступление. Совершенно очевидное нарушение элементарного догматического учения церкви. А вот вы посмотрите, вы поймете, почему сильно католичество, которое это же самое утверждает, там еще больше даже, там нужно приносить, совершать добрые дела, подвиги, все, с какой целью, помните, с какой целью? Чтобы принести удовлетворение. Откуда все это идет? Друзья мои, вот многие такие вопросы, вот такого рода, они постигаются через маленькое внимание к себе. Лучше всего. Ну, к себе бывает очень трудно. Ну, давайте посмотрим хоть на окружающих, на наш народ. Что мы увидим? Что мы увидим? Я совершил доброе дело, я что-то сделал доброе. Теперь что? Господи, награда где? Награда где? Я жду уже. Я жду уже. Награждай меня. Вы слышите отношения? Какие отношения? У меня отвратительная рана. Мне врач говорит, что нужно делать, какие нужны процедуры и что. Что нужно сделать, чтобы излечить? Я что-то сделал. Я уже забываю, Господи. Я вот один раз мазнул из триллиона разом. Награждай меня за это. Вы чувствуете, что сидит вот в ветхом нашем человеке. Какое глубокое непонимание того, в чем находится человек, что мы глубоко больны, что Бог есть любовь. Этого мы не понимаем. У нас только отношения, вот эти отношения платы. Платы, вознаграждения и наказания. И Бог то существо, которое именно меняет свое отношение к человеку в зависимости от разных вещей. Вот на это я прошу вас обратить самое главное внимание. В этом основной корень расхождения между протестантизмом и православием. Если в православии Бог не меняется, Бог, если хотите, есть вот то солнце, это образ, который постоянно встречается в нашей святоотеческой литературе, солнце, которое постоянно светит и неизменно светит, с одинаковой силой светит. Мы только можем по-разному воспринимать это солнце. Можем закрыться глухими ставнями стальными и никакого солнца не видеть. Можем щелочку где открыть. Можем вообще открыть окно полностью. Оказывается, какой процесс происходит с православной точки зрения в спасении? Он подобен приблизительно такой ситуации. Человек, пораженный страшной кожной болезнью, и знающие, что исцеление возможно только в том случае, если я смогу оказаться на солнце. Что от человека зависит? Пойти на это солнце, открыться солнечным лучам. Кто исцеляет меня? Бог. От чего зависит? От моего произволения. Протестантизм утверждает совершенно другую вещь. Совершенно другую. Вещи просто поразительные, которые утверждают протестанты. Не случайно основным термин, с помощью которого протестантизм выражает понятие о спасении, является термин оправдания. Что, оказывается, происходит с человеком? Бог, меняя свое отношение к человеку, верующего человека оправдывает в результате жертвы Христовой. Не слышите? Не изменяет, не исцеляет, а оправдывает. Поэтому верующему уже грех не вменяется в грех. Вы подумайте, до какого сатанизма уже... Это буквально сатанизм, я другого слова не нахожу. Верующему грех уже не вменяется в грех. Вы подумайте, это же просто антихристово учение. Я понимаю, что вот сидит здесь протестант, он скажет, мы совсем не говорим, что мы должны грешить. Мы совсем не оправдываем грех. Я согласен, верно. Но что это такое, объясните мне тогда, верующему грех не вменяется в грех. Что это значит тогда? Что это значит? Совсем забыли о том, что такое грех. И здесь второе принципиальное расхождение между протестантизмом и православием. В православии грех это что такое? Это рана. Рана. Вот что такое грех. В протестантизме что такое? Это виновность. Виновность, вина, преступление, нарушение закона. Видите, я перешел улицу на красный свет. Вот. Я не пострадал, никто не пострадал, все хорошо проехали, ничего не случилось. Но вот перешел на красный свет. В Германии, знаете как, пустая улица, ни одной машины. Горит красный светофор, и все стоят. Я помню, что невозможно. В маленьком городишке, вечер, тьма, ни души. Красный свет. Стоят. Ах ты, думаю, немчура вы эдакая. Да у вас бы в Россию бы к нам. Или хотя бы в Италию даже. Да. Стоят. Что такое грех? Еще раз повторяю. Грех – это виновность. Это нарушение закона. Виновность перед законом. В данном случае перед Богом. Что говорит православие? Еще раз повторяю. Грех что такое? Любой грех. Это рана. Рана, травма. Вот что такое грех. Подумайте, какие разные понятия. Для чего различные. И мы каждый знаем это. Правда, мы очень черствые стали. И когда, так сказать, для нас небольшие грехи, мы не чувствуем. Но иногда же и мы чувствуем. Даже мы чувствуем иногда. Совесть начинает говорить. Страдает человек. При всей нашей черствости даже мы иногда чувствуем, что грех – это рана. Вы видите, какое радикальное расхождение? Отсюда и все следствия проистекают. Если грех – это вина, виновность, это есть преступление, значит, можно оправдать. В результате чего-то. В православии не оправдать надо, а исцелять надо. Исцелять надо. Спасение – это исцеление души. Исцеление. Исцеление совершается через что? Через контакт с Богом. Вот, контакт с солнцем. Я подставляю свою физиономию, прокаженную солнцу. Я соединяюсь тем самым с солнцем. Вот это единение с Богом, вот этот процесс обожения, он есть исцеление души, а не оправдание человека. Правильно писал патриарх Сергий. Какой ужас представить себе, что оправданный человек, оставаясь тем же самым, кем он был, то есть наполненным, с наполненным мешком страстей, будет вечно жить и вечно грешить. Ибо вечно жить кому? С точки зрения лютеранской. Оправданному. Оправданному. Мы говорим очищенному. Следующий важный момент, связанный с сотериологией, лютеранство и православие. Это учение о так называемых добрых делах. Вы прекрасно знаете, лютеранство решительно заявляет, что мы спасаемся, цитирует апостола Павла, мы спасаемся не делами закона, а только верой. В послании к Галатам употреблено даже слово «только». Ну, я не говорю, во-первых, по самой экзегезе. Что, во-первых, это относится к делам какого закона? Ну, ветхозаветного. Совершенно ясно, апостол Павел о чем там пишет. О ветхозаветном законе, вот этом обрядовом законе. Но на самом деле действительно вопрос глубже. Самое поразительное, знаете в чем? Что формально, если сказать, просто сказать, мы спасаемся верою, а не делами, под этим подпишется любой святой отец нашей православной церкви. То есть любой православный человек. И любой протестант. Кстати, урок. Урок. Когда мы оперируем очень общими понятиями, не конкретизируя их, то здесь, в самой общей форме, мы можем оказаться очень согласными. Кстати, путь, по которому идут экуменические документы. Документ создается постепенно, употребляя все более широкие и широкие понятия. Наконец, такие понятия, в которые каждая из сторон может внести любой смысл, какой ей хочется. Тогда здрасте, ура! Наконец, составили общий, единый документ. Достигли соглашения. Но здесь мы с лютерами можем достичь соглашения во мгновение ока. Да, мы спасаемся не добрыми делами, а верою. Все. Только не расшифровывайте, пожалуйста. На самом деле за этим стоят очень серьезные вещи. В формуле согласия лютеран решительно осуждаются так называемые синергисты. Вот синергия вам известна, что разумеется. Это то, что Афанасий Великий выразил, ну не только он, выразил очень краткой формуле. Мы спасаемся, Бог спасает нас, не без нас. Это то, что сейчас я вам привел вот этот пример, он может вам пригодиться когда-нибудь. Действительно, солнце нас исцеляет, но мы должны показаться солнышку. От нас зависит только что? Открыть окошко для солнышка. Но солнце нас исцеляет. Меня исцеляет вовсе не то, что я открываю окно. Мне вовсе не за это идет какая-то плата, что я открыл окно. Нет, нет. Благодаря тому, что я открыл окно, теперь солнце способно проникать и исцелять меня своими лучами. Каково православное учение о делах? О том, что такое дела? Вот в чем суть. Почему протестанты так решительно возражают против того, что мы спасаемся верою и делами? Вы знаете, они совершенно правы. Учтите, они правы. В чем они правы? Ведь протестантизм весь и полностью погружен, а лучше сказать не погружен, а живет и действует в западной традиции, в католической традиции. Католическое понимание дел совершенно отчетливое. Это что такое? Дела – это заработок. Сделал – заплати. Вот. Там совершенно четко. Хомяков правильно пишет. Если вы спросите католика, сколько стоит спасение, он вам ответит. Ну, сколько стоит, в смысле, что нужно сделать? Вот то-то, то-то, то-то. Протестанты правы были, когда сказали «нет». Нет, мы спасаемся только верою, а не делами. Как будто Богу нужны наши дела? Нет, конечно. С точки зрения западного понимания спасения, действительно, дела приобретают совершенно особый характер, специфический. И лютеране правы были, когда отвергали вот эту идею удовлетворения правосудия Божия, идею вот таких заслуг. Они, кажется, были правы, хотя сами так и остались на этой же почве. В чем особенность православного понимания? Кстати, я вот увидел, что отчетливее всего и лучше всего начинаешь понимать свою веру, только когда начинаешь разбирать другую. Когда начинаешь разбирать другую, и думаешь, а почему это неверно? А чем мы отличаемся? Только тогда начинаешь понимать. Почему протестанты не правы? У нас, к сожалению, вот читаешь, просто я диву даюсь, вот дореволюционную литературу, того же Епифановича, просто удивляешься. критикует протестантов с католической точки зрения, выдавая ее за православную. Действительно правы были те, которые с иронией говорили: мы критикуем, мы бьем протестантов католическими аргументами, а католиков протестантскими. А когда нас спросят, а ваше православие-то в чем же? У нас возникает недоуменное молчание. Я не помню, кто это, Но это неоднократно это высказывание. Я даже не помню, настолько известная мысль, что и многие это говорили об этом. Так я даже не помню, кто это. Вот, друзья мои, вот здесь я прошу понять, потому что я так думаю, что, может быть, даже и вы могли не слышать чего-то. Первое. Православие никогда не говорит о добрых делах, как том всеобъемлющем явлении, которое необходимо со стороны человека для его спасения. Никогда. Добрые дела составляют только узкий фрагментик, маленький сектор в том, что именуется в целом православии исполнение заповедей Христовых. Православие всегда говорит о заповедях, а не о добрых делах. Ой, я, конечно, говорю очень легкомысленно, потому что все наши книжки богословские наполнены именно добрыми делами. Я идеалист. Все наполнены добрыми делами. Но я вам хочу сказать, что должно было бы быть. Православие говорит о заповедях, а не о добрых делах. Доброделание есть только один из видов исполнения заповедей. Один из секторов исполнения заповедей. Но совсем еще не вся та совокупность, которая сводит западное христианство, деятельность христианина. На Западе только о добрых делах и говорят. Не о Западе, а о добрых делах. Но наша вся литература заражена же этим. Так, это первое. Но и даже это не главное. А главное заключается в другом. Православие решительно настаивает на том, что без человека Бог не может спасти человека. Это безусловное положение, если хотите, это догматическое положение. А что же от человека? Какое значение имеет исполнение заповеди, на котором настаивает православие? И который, если хотите, гласно или негласно, но отвергает протестантизм, утверждая, что мы спасаемся только верою. Потому что ничего сделать мы не можем. Мы соляной стол, чурбан, у нас нет ни искры божественного света. Мы ничего не можем сделать. Протестантизм всячески снимает себя. Я ничего не могу. Ну, то, что вы все слыхали от меня. Когда я бегаю и кричу, я же грешный человек, поэтому мне все можно. Правда же? Я же грешный. Поэтому мне все можно. Ну, и так хорошо, оно легко и смиренно. И, знаете, и ни к чему, и ничего с меня не требуется. Да, просто лучше не придумаешь. Правда же? И христианин, и православный. И могу жить по-язычески. И больше ничего. Я же грешный человек. Протестантизм пошел по этому пути. Под видом вот такого смирения, кажущегося, на самом деле открывается дорога полноценной языческой жизни. Нет, полноценное неудачное слово. Полное, всеобъемлющее языческой жизни. Итак, что же православие утверждает? Каково значение исполнения заповедей? Как ни удивительно, православное священное предание говорит опять очень подобное протестантам. Да, мы ни одной заповеди не можем исполнить должным образом. Ни одного доброго дела мы не можем сотворить надлежащим образом. Помните, святые оплакивали, вы теперь же знаете, свои добродетели, как грехи. Кстати, тот, кто этого не понимает, тот православие не понимает. Повторяю еще раз, святые оплакивали свои добродетели, не грехи, добродетели, как грехи. Удивительные карты согласия с протестантизмом. Удивительные. Тут же вам любой протестант скажет, ну вот видите, и мы то же самое утверждаем, что мы ничего не можем.
Мы спасаемся только верой. Подходим к самому тонкому моменту и к самому важному. Чем же служат тогда? Чем служат то исполнение, или сказать, то понуждение себя к исполнению заповедей, на котором настаивает православие? Чем же оно является? Отвечаю. Вам прекрасные, вам известны цитаты сегодня Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христова научает человека его немощи. Вы подумайте только. Поразительный поворот, я бы сказал, мысль, а лучше сказать не поворот, а здесь поразительная истина. Оказывается, вот в чем состоит фундаментальное значение понуждения человека к исполнению заповедей. Только понуждение это. Только понуждение, слышите? Только исполнение и покаяние открывает человеку истинную картину его реального состояния. Только тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку то, что именуется в Священном Писании грехом, не грехами, а грехом, из которого рождается вся совокупность грехов. Под грехом что разумеется? Повреждение. Вот это первородное, от Адама идущее повреждение нашей природы. Вот это искажение образа Божия в человеке, который пришел восстановить Христос. Христос рождается, прежде падший воскресите образ. Через исполнение только открывается истинная картина. Как она открывается? Открывается постепенно. Петр Дамаскин пишет, первым признаком, вы слышите, первым признаком начинающегося, опять слово первое, видите, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я вам цитирую, это почти точно. Я немножко перефразирую, короче, просто говоря. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Первым признаком. Что утверждает православная мысль? Поразительную вещь я вам скажу. Просто потрясающе, да. Оказывается, вот это понуждение наше к исполнению заповедей, это понуждение наше к добрым делам, о которых говорит весь Запад, и которыми хвастается всем нам всегда, и больницы, и приюты, и все на свете, да? Оказывается, все это является средством чего? Познания себя. Не приобретение заслуг, что говорит безумный католицизм. Не заслуг, какое уродство, а средством познания себя. Я, схватив штангу 100 килограмм и не с места, только узнаю, что оказывается, какая у меня сила. А я думал, что Вселенную подниму. А я не могу справиться с пустой мыслишкой с одной. Не могу за столом оставить одну крошку лишнего от того куска, который уже когда сыт. Не могу пройти в городе своих глаз, чтобы не остановить, как тарелок. Вот это только понуждение себя к исполнению заповеди начинает мне показывать, кто я есть на самом деле. Я гордый своим православием, да, своим христианством, своими добродетелями и так далее. Оказывается, ничто. Самое малейшее и не могу исполнить. Величайшая мысль, друзья мои, запомните ее. Тщательное исполнение заповедей Христова научает человека его немощи. Вот, оказывается, какой цели служит исполнение заповедей и добрые дела. Они что делают? Приводят человека к истинному видению того, кто он есть на самом деле. То есть приводит к чему? К смирению. К смирению. Оно, это исполнение, это покаяние открывает мне мое действительное бессилие, открывает мне, что даже доброе, что я делаю, все отравлено ядом, тщеславие, самомнение, расчеты и Бог знает еще чего. Показывает мне подлинную картину, показывает мне, что действительно я погибаю. О, вот откуда начинается спасение. Только тогда, когда я увижу, что я погибаю, и что я ничего не могу сделать, что все мое даже добро отравлено ядом, тогда и только тогда я, наконец, вижу, убеждаюсь, что мне нужен Христос, Спаситель. Спаситель нужен погибающему. Нездоровый имеет нужду во врача, а больные, как они не понимают этого всего? Больные, вот и нужно увидеть эту свою болезнь. До того времени, пока человек не увидит своей болезни, все его христианство липовое, все это болтовня и болтология, все это есть самооправдание и язычество. Христианство начинается в человеке только тогда, когда наконец-то он увидит, да, кто он есть на самом деле, от чего пришел меня спасать Христос. Я увижу, что такое грех, о котором говорит Священное Писание. Вот это видение своей поврежденности, видение своего действительного бессилия совершить истинное добро, это видение ставит меня перед Христом, к которому человек начинает обращаться действительно от всей души и видит, что Христос рядом стоит и готов помочь мне в любую минуту. Вот откуда рождается то, о чем говорит православие. Мы спасаемся только верою, а не делами. Нет у меня дел. Все, что я делаю, повторяю, даже доброе, отравлено. Ничего нет. Меня спасает Христос. Когда спасает? Когда я увижу, что я погибаю, и открываю дверь души своей. Господи, помилуй меня. Я ничего не могу. Понимаете теперь, почему Сесой Великий так ответил брату, который пришел и сказал ему: «Отче, я имею непрестанную память Божию». А он ему ответил: «Это невелико. Велико увидеть себя ниже всякой твари». Почему это велико? Потому что это состояние единственное, при котором человек способен и начинает открывать дверь своей души Христу. Нужен Христос. Вот когда начинается вера во Христа. И вот какая вера спасающая. Видите, какое значение имеет, оказывается, дела. Будем выражаться сейчас термином западного христианства. Видите, какое имеет значение дела? Правильно, это совсем не заслуги. Ой, лютеране, мы с вами вместе. Совсем не заслуги, избави Бог. Какие там заслуги? Это не заслуги. Это вовсе не удовлетворение правосудия Божьего. Нет, нет. Дела есть средство познания себя, через которое мы приходим к истинной вере. Какая истинная вера? Та, которая проистекает в наконец-то понимание того, что я и нищ, и убог, и нах. Вот в чем различие. Протестанты этого не понимают. Правда, я помню, когда в Одессе мы с ними встречались, я помню, читал доклад как раз на эту тему, и вот так им объяснил, то они, конечно, они никогда этого не слыхали. Странное дело, они не слыхали. Эти богословы с огромной головой, они никогда этого не слыхали. Таких простых вещей они не слыхали. Так я помню, они выразились: нам открыли потолок, мы думали, здесь конец мира, а там, оказывается, это был только потолок. Они полностью погружены в католическое понимание спасения. Именно заслуги и удовлетворение. И справедливо, когда они отвергали вот эту католическую концепцию добрых дел. Это справедливо. Я говорю, мы также это отвергаем. Это безумная вещь. А этого они не знали. Понятно поэтому, почему Исаак Сирин пишет: воздаяние бывает не добродетелью.
Запомните, друзья, как вам это тоже пригодится. Это же настолько антикатолическая вещь, но она скрывает и существо протестантизма. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. Если таковое будет утрачено, напрасны и добродетели, и труды. Вот оказывается. Оказывается, весь смысл всех добродетелей всего и всех трудов – увидеть себя. Себя увидеть. Кстати, это уже не по теме, но обращаю ваше внимание. Ведь помните вы, на фронтоне Дельфийского храма было написано «Гнофи се атон». Сократ показал всем себя. Лежит совсем в другой сфере души. Познание не своих возможностей идеальных, а в своем состоянии реальном. Этого они, к сожалению, не понимали. Вот так, друзья мои, вот эта вещь, понимаете, она не изложена как-то. К сожалению, ни в каких учебниках. Вот я сколько смотрел, совсем она не изложена. Вот это понимание добрых дел. Я бы очень хотел, чтобы вы имели четкое представление об этих вещах. Жалко, что нигде не изложено это. Такая жалость. И все почему? Забыли отцов. Все наши учебники списаны буквально с западных этих учебников. Так и выбросили. Там папу, здесь Лютера. А вот эти совершенно простые, элементарные вещи, вполне понятные, оставлены не знаю куда. Вот так. Такова, значит, лютеранская сотериология. Очень хорошо ее разбирает патриарх Сергий. Сергий. Он, кстати, указывает еще на один момент, который стоит иметь в виду. На что направлена лютеранская, вообще протестантская мысль? Вы думаете, она направлена на стремление к Богу, к праведности, к святыне? Этого не отрицают, если вы скажете. Никто отрицать не будет. Скажет, да. Главное не в этом. Посмотрите, в чем главное. Главное то, что и в буддизме главное. Избавление от страданий. Избавление от наказания. Главное от наказания избавиться. Вот в чем вся суть. Все спасение подразумевается, лишь бы избавиться от наказания. А там мы поживем. Он правильно пишет, патриарх Сергий, что не добра самого по себе ищет протестант. Нет, совсем нет. Он ищет как бы избавиться от наказания и избавил себя. Каким образом? Придумал очень хорошую концепцию. Что такое протестантизм? Протестантизм есть не что иное, как приспособление христианства к запросам и жизни ветхого человека, язычника. Вот что такое протестантизм. Поэтому из него выброшено все, что мешает жизни ветхого человека. Все. Оставлено только то, что не мешает. В лучшем случае оставлено мораль. И опять она очень условная. Ведь не где-нибудь, а на Западе мы видим чисто исторически, хронологически чисто, мы видим возникновение самых безнравственных вещей. Именно на Западе, там эпоха Возрождения, там этот гуманизм с культом грубой плоти, с натурализмом. Оттуда, мы видим, проистекают мерзости человеческие. Напомню, в Индии, с каким страхом говорили об этой американской культуре. Сколько там, прям с таким неприязнью. Американцы разрушают буквально всю нашу нравственную жизнь. В Африке то же самое. Какие были великолепные культуры, какие обычаи. Всюду. На Руси. Все откуда проистекает? Вот из этого страшного самооправдания. Сохраняя идею Бога, так ее применить к человеку, чтобы ни на одну йоту не затронуть душу язычника во мне. Протестантизм, как и католицизм. Это протестантизм, это законорожденное чадо католицизма же. Да, протестантизм достиг этого очень-очень большой степени. Неудивительно поэтому, что именно в связи с появлением реформации мы видим, вскоре появляются пантеизм, атеизм, материализм, сатанизм и так далее. Все это естественные следствия вот этого отлучения человека от Бога. Так, хорошо. Ну, может быть, еще один термин, который я буду спрашивать специально, чтобы погубить душу человеческую. Да. Каким одним словом можно выразить существо лютеранского оправдания? Одним словом. Ну, сейчас я вам по секрету скажу, вы никому не рассказывайте, а потом я спрошу. Это одно слово — пронунциация. Ладно, интересное слово. Можно язык сломать, да, и можно перед ним, да, перед кем-то, перед младшеклассниками похвалиться, сказать: а вы знаете, что такое пронунциация? Невежды. А мы знаем. Что такое пронунциация? Это объявление грешника праведником. Да-да, я вам точно прямо говорю. Все лев, а не собака. Вот и все. Объявление грешника праведником. Не смейте смеяться. Это в силу заслуг Христа. Грешник, уверовавший во Христа, объявляется праведником. Момент объявления, он не совсем, так сказать, ну, четко обозначен. Да, но, видимо, он сопряжен с крещением или с началом веры человека во Христа. Одним словом, факт таков, что если как только он уверовал во Христа, все, над ним уже божественным промыслом совершается эта пронунциация. То есть Господь уже объявляет его отныне праведником. Но таинство крещения является видимым знаком пронунциации. Хорошо. Вообще, я вам скажу, так хорошо лютеранизм. Я всегда думаю, когда перейти, вот все время не нахожу только. Насколько легче жить там все-таки. А православие тут, он скоро пост еще начнет. Сколько бы на пост, чтобы перейти туда. Да, правда? Может, вдвоем перейдем вместе? Нет? Не хочет. Не хочет, да? Только я сотоварищ из себя было. Чтобы как раз хорошо русская православная и сербская православная церковь. Представители на Великий пост переходят в лютеранство. Так оно было бы хорошо, да. Интервью еще дадим кому-нибудь. Да, какому-нибудь московскому комсомольцу, правда? Так было бы оно. Хорошо бы, да. Ну хорошо, да. Вот такова, друзья мои, значит, сотериология лютеранства. На самом деле сотериология не лютеранство, шире. Это сотериология фактически протестантизма. Всего. Ну, если не считаю уже еще более крайней формы кальвинизма. А так весь протестантизм стоит на этой позиции. Весь, друзья мои, все. Все. Стоят на этой позиции. Баптисты или пятидесятники, или методисты, или кто угодно. Все они стоят на этой позиции. Это исходный принцип вообще протестантизма. Вообще тот, кто хорошо знаком с лютеранским учением, в общем-то считает, что он знаком в основном с протестантизмом в любой ведьме. Ну, естественно, там специфика есть. Там может быть еще больше даже примитивизма, чем в лютеранстве. Лютеранство — это, пожалуй, наиболее ортодоксальный такой протестантизм. Там еще что-то сохраняется, твердое и определенное. А дальнейшие разновидности, они идут еще дальше. Они упраздняют все, что можно упразднить. Хотите спасения? Придите ко мне. И все, положит руку на голову, крестись, прыгай в бассейн, все в порядке, ты спасен. Какая красота, получай подарки, Библию, иди себе. Что? Москве, по-моему, дома ставят крестьян. Но это может быть позднейшее только явление. Потому что даже на кирхах и то у них предпочитают ставить петуха.
На территории СНГ очень много. Да,
да. Да.
Это все вот на русских франках.
Да. Я нисколько этому не удивляюсь. Да, я нисколько этому не удивляюсь. Более того, я жду того момента, и мне кажется, он придет, когда они оденут наши ризы, поставят наши иконы, возьмут наши чины во многом, богослужебные. А что формы? Они это прекрасно понимают. Что люди-то что, конница зачем? Что блестит, что кричит, что вопит. Туда люди идут. О, если бы люди понимали веру. Поэтому они возьмут, будут епископы у них, не только пресвитеры. Диаконы, пресвитеры, епископы, патриархов сделают, все сделают. А главное форму. Тебе народу что нужно? Форма. Увы. Поэтому я нисколько не удивляюсь этому. И, пожалуйста же, у нас вот баптисты, по-моему, они, как они праздновали? По старому стилю не праздновали у нас баптисты? Ничего нет. Я что-то не помню.
Мне кажется, в России и Пасху вместе.
Вот Пасху вместе, они с нами, а вот Рождество нет. Теперь-то, конечно, им нет нужды, а раньше, не знаю. Так что я думаю, что вот эта тенденция, вот эта мимикрия, которую они заимствуют от католической церкви, да, она будет развиваться. Потому что это очень удобная форма, да, прикрытия своего убожества. Нашими роскошными ризами, митрами. Митрами особенно. Мечта. Не могу. Как произношу слово митра, так я прям таю весь. Сразу. Вот сербская церковь, вот недостаток. Мало у вас православия. Вот. Когда оденете на пресвитера в митру?
Ну? В кресту даже не на пресвитера. Что это такое?
Митру? Нет. Три креста надо одевать с украшением и митру. Перед зеркалом, знаете, как это? Будете друг на друга смотреть, у кого лучше. Да, нет, мало православия у вас. Да. Вот, да. Так, друзья мои, ну хорошо. У нас осталось 5 минут. Если у вас, может быть, какие-то есть комментарии, вопросы, соображения, да, известия, то, пожалуйста, было бы интересно. Потому что у нас еще кое-какие вопросы мы разберем, естественно, с вами. Есть у нас вопросы? Да. Вы учтите, каждое вновь возникающее образование, или лучше сказать, каждый создающий что-то новое, должен придумать, во-первых, название новое, чтобы отличаться от других. Это первая очень такая существенная вещь. Вот второе, особенно сейчас на Украине, где все понимают, что это такой хаос и раздробление, он же это совершенно нормальное явление. И сейчас вы знаете, там, насколько сильны тенденции, идущие, кстати, не столько из церковных кругов, а из чисто политических, тенденции как бы согласить все верования на Украине. Ну, политики всегда понимали, что единство веры – это основа стабильности государства. И поэтому сейчас я нисколько не удивлен, что должны возникать, и вот уже возникают такие церковные, будем говорить, ну, псевдоцерковные образования, которые закладывают в основу, сразу же, в основу своей этой церкви, вот эти идеи. Идеи, которые бы соответствовали политическим, вот как раз интересам руководства страны. Вот это, кстати, одно из таких явлений, когда сразу и православные, и католическое лучше не придумаешь. Потому что униатство, католицы и православие являются, ну, такими сильными реальностями, которые, ну как хотите, а противостоят все-таки друг другу. Да. Вот я единственное, что могу сказать. Потому что насчет деталей, то это же, по-моему, все-таки, ну, типа такого, униатская церковь, фактически. Вот. А уже детали, так сказать, культа, учения, тут я, конечно, не знаю. Это уже сложное дело. Мне до сих пор, кстати, не ясно, что это Чекалинская вот эта церковь, кому она подчинена. Это совершенно самостоятельная или, по-видимому, она пока еще совершенно самостоятельная. Католичество она папе не подчинена. Ну и православные, так сказать, и в православии оно занимает совершенно обособленное, ни с кем не сообщается, обособленное место. Вот так. Может, у вас есть какие-то подробности, то тогда можно.
Там
строили
огромный собор.
Огромный даже?
А можно сказать, большой.
Где?
В Вене.
Да?
Буквально за год видно уже под
купол. А чья это традиция на Запад, алтарь?
У нас,
у нас на Восток?
Католики.
Католики, да? Католики все-таки на Запад, да? Я вот не обращал внимания как никогда. А, вот как. Ага, ну вот.